Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем обсуждать главные темы и следить за московскими пробками. В эти минуты погода явно портится и пробки усиливаются. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Главная проблема – это внутренний МКАД, который останавливается в районе шоссе энтузиастов и стоит до пересечения с Волгоградкой. И само шоссе энтузиастов, которое в последние дни становится из красного уже откровенно бордовым при движении в центр, там в районе улицы Буракова, в районе проспекта Буденного, пробка особенно сильна. Что еще? Вы можете добавить к списку московских пробок свою. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можете звонить 7373-94-8, код города 495. Все эти эфирные координаты понадобятся вам и для участия в обсуждениях главных тем этого дня. Вот наши планы на ближайшие 20 минут. Правительство, как сообщается, вернулось к обсуждению социальных норм энергопотребления. И комиссия исключила производственный брак как причину появления отверстия в космическом корабле «Союз».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. По поводу встречи президентов Сербии и России. Вучич на встрече с Путиным посетовал на ежедневные провокации, с которыми сталкивается Сербия, благодарит Россию за поддержку и говорит, что будет Сербия сохранять нейтралитет в плане военных блоков. Ну и еще срочное сообщение. Напомню, вчера утром в Курганской области опровергали скорую отставку губернатора. Говорили, что у него там встречи с министром сельского хозяйства, что у него совещание при полпреде Урал федерального округа, а вот 10 минут назад приходит сообщение, что губернатор Курганской области принял решение об отставке, причем, как сказано в сообщении на сайте правительства региона, он принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий в связи с переходом на новое место работы. Теперь о новых нормах энергопотребления, точнее электропотребления. Правительство вернулось к обсуждению этих социальных норм, об этом говорили примерно 4-5 лет назад, причем тогда называли, как тогда говорили многие, драконовские нормы. Мол, по социальным ценам, вот по ныне существующим ценам, которые так или иначе датируются, можно было использовать, по-моему, даже менее 100 киловатт в месяц, а все, что выше, нужно было бы оплачивать по таким серьезно более высоким тарифам. Теперь, по данным газеты «Коммерсант», новый проект предполагает базовый тариф при потреблении уже не 100 и даже не менее 100, а 300 кВт-час в месяц, повышенный для диапазона потребления от 300 до 500, экономически обоснованный при превышении 500 кВт-часов. Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, ЖКХ-контроль и член Общественной палаты. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько можно доверять тому, что вот этот разговор о социальных нормах в ближайшее время разгорится с новой силой, и они даже могут быть введены в эксплуатацию?
Ну, честно говоря, мне казалось, что эксперимент 2013-2014 года, он поставил окончательный крест на этой затее, потому что те 8 регионов, которые вступили в эксперимент, они продемонстрировали полную несостоятельность этой идеи. То есть там, где социальная норма была достаточно низкая, это была там, например, Владимирская область, там, конечно, это обернулось очень такими заметными протестами населения. Там, где социальная норма была приближена, ну, к такому обычному потреблению, а это порядка там 200 киловатт-час, киловатт в месяц на там, какую-то стандартную квартиру, это был, например, Ростовская область, и там никакой экономии не было продемонстрировано. Ну и самое главное, там действительно велись очень бурные обсуждения этой социальной нормы в 2013-2014 году, так и не смогло правительство внятно ответить на вопрос, зачем оно вводит эту норму. Было, конечно, там рассуждение о том, что у нас существует перекрестное субсидирование, население платит меньше, чем стоит киловатт-час, промышленность платит больше, но введением этой нормы для населения невозможно, так сказать, уменьшить платежи промышленности, потому что промышленность, экономический сектор – это 80% электроэнергии, а жилье – это порядка там 20%. Процентов. Ну и кроме того, у нас и сами энергетики, я помню, в свое время выступали против этой нормы, потому что у нас в большинстве регионов нет дефицита электроэнергии, но исключение составляет разве что Москва, там Краснодарский край, все остальные заинтересованы продавать больше. И более того, во всем мире, чем что ты покупаешь, тем дешевле тебе стоит товар. Но вот почему у нас для электроэнергетики постоянно изобретают какие-то свои законы, это для меня остается загадкой.
Смотрите, тут еще один вопрос возникает. Сегодня, когда Коммерсант пишет об этих социальных нормах, там четко указано, что проект предусматривает сокращение субсидируемых потребителей и повышение базового коэффициента до 1 вместо нынешних 0,7. Это значит, даже по социальным нормам, по идее, электричество должно заметно подорожать или нет?
Ну, вы знаете, да, но это совершенно другая история. Просто непонятно, зачем сюда еще вводить понятие социальной нормы, которая к тому же вообще порождает огромные затраты на то, чтобы это администрировать, считать, сколько электроэнергии у тебя пришло по одной цене, сколько по другой. Это действительно затраты. Да, то, что население, постоянно обсуждается вопрос сокращения какой-то, я не знаю, может быть, повышения адресности социальной помощи, в том числе в ЖКХ, это совершенно другая история. Ну, наверное, будет правильно, вместо того, чтобы помогать всем, если действительно что-то там, стоит дороже, а продают это дешевле, сосредоточиться на адресной помощи тем, кому не хватает реально денег. А это механизм субсидий. У нас сейчас действительно, очень такая разнообразная помощь государству в этой сфере. Не всегда по отношению к тем, кому это нужно. Ну, вот тарифы нам говорят, да, они как бы стоят там дешевле. В смысле, они субсидируются для населения, тарифы на электроэнергию. У нас большое количество льготников, которые получают, поддержку не по принципу нуждаемости, а по принципу, каких-то там принадлежностей к определенной социальной категории. Но это, говорю, совершенно другая история. Вот социальные льготы, социальные нормы, они здесь всех только запутают. И потом, мне кажется, если у энергетиков проблемы, они постоянно пытаются ведь как-то дополнительно еще себе какой-то кусочек получить. Они жалуются на то, что вот государство ограничивает рост тарифов и придумывают разные новые истории. Но если у энергетиков проблемы, может быть, им лучше сосредоточиться все-таки на учете и контроле, на борьбе с несанкционированными подключениями, на реальном там контроле электроэнергии по всей цепочке передачи, потребления. И это тоже большой ресурс экономии. На самом деле это даст гораздо больше, чем попытка взять население еще немножко.
Спасибо. Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, ЖКХ-контроля, член общественной палаты. Она не понимает, для чего второй заход вот этой истории с так называемыми социальными нормами электропотребления. Правительство пытается что-то нас содрать. Это что, указание МВФ, пишет 692-й. А 692-й вы предполагаете, что если правительство пытается что-то с вас содрать, это обязательно указание откуда-то из-за границ. Само по себе оно подобного рода решений принимать не может. Провода надо из золота делать, почему-то пишет Великий Немой. 413-й не понимает, если у него при полном потреблении сейчас 196 киловатт-часов, сколько буду платить, пишет он. Но вот смотрите, если у вас социальные нормы, так вы их не добираете. Значит, платить вы будете по обычному тарифу. Но при этом отдельно говорится, что обычный тариф тоже вырастет. Потому что проект предусматривает сокращение субсидируемых потребителей и поэтапное повышение базового коэффициента до единицы вместо нынешних 0,7. То есть предполагается, что субсидируемые потребители сейчас недоплачивают 30%. И потихоньку вот эти тарифы дойдут до единицы. Квартира есть в Минске, и там электроэнергия в разы меньше, чем в России, пишет Пут-Пут. И почему? Слушайте, Пут-Пут, а почему? Да потому что разные доходы у людей, разные государства. У нас тарифы должны быть, как в Европах. Это указание ВТО, полагает Великий Немой. Чтобы сэкономить, надо ставить многотарифные счетчики. Это Григорий из Питера пытается советовать тем, кто надеется сэкономить как-то на электричестве. 7373948, телефон прямого эфира. А при чем тут то, что в Монголию и Китай электроэнергия продается за бесценок? А что такое за бесценок? Вы же понимаете, что есть разница между тарифами на оптовую продажу и тарифами на продажу розничную. Вот в данном случае электричество вы ведь в розницу покупаете. Надо бы поэтапно уровень днища поднимать, а не тарифы. Что это такое? Алекс Финский, видимо, на финском языке пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня вот единственный вопрос. Это тариф, вот эта вот норма социальная, это на домовладение или на человека?
Ну, видите, пока это первые сообщения, в деталях надо еще разбираться. Скорее всего, на домовладение, я думаю.
Вообще, у меня у мужа, мы за электричество не платим. Мы за ни за что не платим. Вообще ни за что. Ни за коммуналку, ни за телефон, ни за электричество. Но я не могу понять одного. Страна, в которой производится электроэнергии, по-моему, больше, чем во всем остальном мире. Ну почему? Сейчас же не война. Вот когда в войну вводили какие-то ограничения, перебрал,
нет,
отключали.
Смотрите, Анна, тут ведь про другое нам пытаются сказать. Нам говорят, что вот сейчас, например, вы бесплатно, а я вот, например, за деньги беру электричество, и я оплачиваю только часть. Другую часть берут откуда-то из бюджета, видимо, и за меня доплачивают. Они говорят, ну было бы правильно, чтобы он все платил сам.
Я понимаю, правильно, чтобы он платил все сам. У нас в 2024 году будет пенсия 20 тысяч. В 2024 году. Средняя,
о, да? Подождите, вот Анна, можно я вас еще перебью? Потому что вот как специально для нашего разговора заявление Козака, о котором сегодня Коммерсант писал, что он уже одобрил новую схему. И вот сейчас Козак заявляет, или Казак, дифференцированные тарифы на электричество могут ввести уже 1 июля в случае одобрения правительства и, по его словам, введение таких тарифов для населения к росту платежей за ЖКХ не приведет. Вот.
Да?
Да.
Что-то я этих заявлений все слышу, а ЖКХ все растет и растет. Я понимаю, что нас это не касается. В любом случае, даже если вдруг не приведи Господь что-то с мужем, меня это тоже не коснется. Но мне вот интересно, мы тут ездили в прошлом году, я вспоминаю это как поездку, как тут кучеру Екатерины Великой. От Москвы, туда вот Рязань, Воронеж, Сталинград, Ростов. Вот на границе Рязанской области и Воронежской области есть два поселения цыганских. Вот у них кинут провод к линии электропередач. Они что, за это электричество платят? Не платят. Может быть, лучше посмотреть, кто не платит за электричество в России, а?
Ага. Новые заявления Козака или Казака, еще раз напомню, по привычке бывало, что неправильно ударишь его фамилию. Так вот, Казак говорит, градация тарифов на электроэнергию в зависимости от потребления точно не приведет к росту платежей. И говорит, это не социальная норма, а градация тарифов в зависимости от потребления. И правительство хочет запустить ее к лету 2019 года. Напомню, это срочное сообщение, вот прямо сейчас с ленты. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну вот только что эксперт рассказывал, уже проводился эксперимент в 7 регионах, крест поставили. Пусть Медведев нам в прямом эфире объяснит, почему второй заход.
Потому что это другая история. Видите, вам Казак сейчас говорит, это не та история, не социальными нормами, это дифференцированные тарифы в зависимости от потребления.
Удивительно.
Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира. Очень надеемся, говорит Казак, во время встречи с журналистами в эти минуты, что нам удастся договориться вместе с потребителями о том, какие правила, какой тарифный план, и ввести этот план с 1 июля будущего года. Так, мы надеемся, что мы видим вот такую вопиющую несправедливость. А вот какую вопиющую несправедливость, пока непонятно из того, что цитирует информационное агентство. Срочное сообщение, которое только что появилось, Романа Карцева, о смерти которого стало известно сегодня, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Директор артиста Наталья Жиромская сообщает в интервью РИА Новости. Он неизвестно, где именно на Троекуровском кладбище, и сейчас Жиромская как раз едет по документальным вопросам все решать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий пишет, ага, у вас и стоимость проезда в метро, что ли, тоже Международный валютный фонд регулирует. Это разговор между Виталием и Константином 692-м. Если не приведет к повышению, зачем вообще вводить какой-то план и что-то менять, пишет 314-й, для того, чтобы перераспределять средства внутри вот этого пирога. Как раз про пирог и говорит в эти минуты Казак, вице-премьер, когда говорит о повышении эффективности электросетевого комплекса. Еще, даешь посекундную тарификацию, шутит великий немой, а Виктор пишет, не понимаю, в чем тогда преимущество раздельных счетчиков. Я вечером после работы буду платить дороже, а днем я на работе. Ну, понятно, в чем преимущество раздельных счетчиков. Вы можете что-то включать ночью. Когда вот это вот, помните, Светлана Разворотнева говорила, что 80% это траты на электричество производственные, а не траты населения. Так вот, когда производство по большей части стоит, вы начинаете пользовать электроэнергию. Вас таким образом переводят туда, чтобы, опять же, с этим пирогом все было получше, и вы там платите радикально меньше. Вы же знаете, что сейчас ночные тарифы чуть ли не в 5 раз ниже, чем тарифы дневные или вечерние. Следующая тема. Комиссия исключила производственный брак как причину появления отверстия в космическом корабле «Союз». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вчера сказал, установлено, что эта дыра проявилась преднамеренно. Работает комиссия, она закончила свою работу, она исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия. А где это было сделано, установит вторая комиссия, которая тоже работает. Последний раз «Казак». Теперь надо говорить «Казак». Насколько я помню, так, это 946-м. Вы будете включать пылесос в 2 часа ночи, пишет 413-й. Почему нет, если на этом можно сэкономить? Не, обычно посудомойки и стиральные машины включают на ночь. Да, для этого их специально делают с отсрочкой старта. Ну, во всяком случае, я видел такие в магазинах. Ладно, вернемся к космическим кораблям, которые в магазинах не продают, но которые в космосе обнаруживают дырки. Теперь говорят, это не производственный брак, а преднамеренное воздействие. Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики». Ждем дело этих, как его, космонавтов-вредителей, да, Игорь Адольфович, здравствуйте. Игорь Адольфович.
Алло.
Да-да-да, вы с нами?
Алло, вы пропали.
Алло, раз-два-три, вы слышите?
Я вас не слышу.
Нет, меня не слышит, Игорь. Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики». Сейчас мы попробуем еще раз выйти с ним на связь. Мишка пишет, а не видно выгиб железа внутрь или наружу? Мишка, то есть вы предполагаете, что там в космосе прилетели со сверлом, с дрелью, приехали инопланетяне и снаружи, вовнутрь, начали выгибать железо? Ну, правда. Вот чтобы было понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Рогозин в эфире Первого канала исключил производственный брак как причину появления этого отверстия. То есть его, как я понимаю, сделали отверстие не на производстве. Игорь Маринин еще раз. Игорь Адольфович, теперь слышите?
Да, теперь слышу.
Отлично. Скажите, пожалуйста, так что, теперь ждем дело космонавтов-вредителей?
Ну, почему именно космонавтов?
Ну, а кто еще?
Просто Рогозин вчера заявил, что комиссия, работавшая в НПО «Энергия», установила, что это не производственный брак. Значит, что это остается? Остается умышленное вредительство. Значит, теперь другая комиссия разбирается, что это за вредительство. То есть отверстие было просверлено умышленно. Оно могло быть просверлено, опять же, здесь, на территории производственного предприятия, могло быть на Байконуре перед запуском, ну, могло быть в космосе. Никто, ни Крикалев, ни Рогозин это не исключил.
Погодите, можно тогда попытаться уточнить? Значит, если это не производственный брак, значит, дырка не на производстве возникла или нет?
Нет. Производственный брак – это значит брак. То есть это во время производства кто-то нарушил технологию, рука дрогнула и так далее. То есть это случайное. Случайно вариант вроде бы вчера Рогозин отмел. Значит, остается, что это умышленное. А умышленное может быть и на производстве, и во время подготовки космического корабля, и наверху.
Так, еще, а разве не понятно, что если вот кто-то просверлил отверстие там, где не надо, это не случайно? Для этого нужна комиссия?
Нет, комиссия нужна для того, чтобы выяснить, кто это просверлил, в какое время и с какой целью, чтобы этого больше не повторилось.
Так, а теперь уже говорят нам про вторую комиссию. То есть каждая комиссия изучает свои причины появления этой дырки.
Да, первая комиссия определяла производственный брак. И она определила, что производственного брака нет. То есть случайного повреждения не было во время производства этого корабля.
Хорошо, теперь следующий.
Значит, остается рассмотреть вопрос об умышленном повреждении.
Скажите,
а где это, на Земле или в космосе, это вопрос еще открытый.
То есть и на территории НПО «Энергия» тоже может быть?
И на территории Байконура тоже может быть, теоретически.
Все. Скажите, пожалуйста, но это вот впервые в истории нашей космонавтики или что-то подобное уже было?
Нет, такое впервые совершенно однозначно.
Это-то можно как-то объяснить?
Ну, объяснений сейчас в интернете очень много. Но это все версии, и нужно просто ждать результатов комиссии. Она, наверное, скажет, скрывать им ничего.
Понятно, спасибо. Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики». Он полагает, что комиссиям, которые изучают этот вопрос, скрывать нечего. Комиссия исключила производственный брак, и теперь остается для изучения уже другой комиссии версия преднамеренного воздействия. Из бластера кто-то шмальнул, пишет Великий Немой. Страшные вещи, звездные войны. Американского космонавта надо было на месте колоть и за борт. Это Мих шутит, 542-й. Комиссия на комиссию. Надо следователя на станцию отправить, Мишка. Понимаете, какая проблема? Ведь чтобы следователя отправить на станцию, его надо еще готовить как космонавта. А на это уходит достаточно большое время. Поэтому вот не знаю, как они будут решать эту проблему. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, это говорит Москва?
Да.
Здравствуйте.
Да.
Я, вы знаете, передачу сейчас слушаю. Я вообще давно-давно уже увлеклась вашей, как говорится, станцией.
А по теме?
Вот у меня есть версия, почему дырочка образовалась.
Да почему же?
В корабле. Это, наверное, ребенок какой-то. У меня в детстве сын испытывал, в туалете дырочку просверлил. Может, и там тоже ребенок был?
Просто у нас принято на работу приводить детей. Дырка в заднице, а это отверстие, пишет 130-й. Вы знаете, дырка бывает в разном месте. В моем детстве это диверсия вообще-то называлась, пишет Анна, 97-я. Надо следователя снять отпечатки пальцев, допросить пролетавших мимо инопланетян. В общем, всем кажется это шуткой. На самом деле, как мне кажется, это вовсе не шутка. Алекс Финский пишет, ну это что, получается, космонавты какие-то самоубийцы? Значит, надо искать причину на Земле. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, ну, конечно, само по себе расследование достойно Боинга. Столько времени тратится, чтобы объяснять, что дырка появилась не случайно, и чтобы созывать одну комиссию за другой, такое чувство, что не хотят именно действительно расследовать, а хотят бесконечно вести следствие.
Понятно, спасибо. Они просто не хотят говорить правду. Рогозин своих отмазывает. Это версия Григория из Питера, 404-й, пишет нам сейчас через Телеграм. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, так очень свистит. 7373948, телефон прямого эфира. Это порча чужого имущества, пишет Дмитрий, 893-й. Мишка пишет, ну, неужели на станции камер не хватает? Вот тут тоже возникает вопрос, и многие уже об этом так или иначе пытаются говорить, что вот в космосе, ну, во-первых, космонавты вроде как не самоубийцы, а во-вторых, там, скорее всего, работает вся эта система. А вот пока еще она не работала, еще не работали камеры, то может быть все что угодно. Но это, скорее всего, там, где делали корабль. А теперь получается, что производственный брак исключен. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Юрий Николаевич восхитителен и с нами на связи. Но нет, Юрий Николаевич, вам надо перезвонить. У меня не получается вывести вас в эфир. Алло. Ну вот я же говорю, это не Юрий Николаевич. 7373948, телефон прямого эфира. Мишка пишет, это статья подтверждения опасности всей станции. Что за статья такая, Мишка? 7373948, еще одна по... Да почему так? Что происходит? Ну-ка попробуем, давайте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу. Нет, это очень долго, извините. 212-й пишет, много версий. Скорее всего, это безалаберность, потому что вредители так не сверлят. 212-й откуда знает, как конкретно сверлят в таких случаях вредители. 7373, может быть, это все-таки кто-то из другой вселенной? Это 946-й. Евгений Курочкин. Космонавты не могут себе навредить, и это должно быть, это может быть сделано на заводе. Это его версия. Да никто ничего не сломал. 7373, хотя нет, подождите, кто-то ведь сделал вот эту штуку со сверлом. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, продолжается расследование появления отверстия в космическом корабле, там, в космосе. Одна комиссия отработала, она исключила производственный брак, и теперь будет работать вторая комиссия, которая изучать станет версию преднамеренного воздействия. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 октября. Мы продолжаем. В студии Юрий Будкин. Всем, кто только что присоединился, доброго дня. А темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление главы ВТБ, который говорит, что президент Путин поддержал его предложение о частичном отказе от доллара в Российской Федерации, и сообщение информационных агентств о том, что по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии в митинге в Барселоне приняли участие 180 тысяч человек. Кроме того, мы следим за лентами новостей и смотрим, что с пробками на московских дорогах. Полчаса назад они были пятибальными и остаются. Кстати сказать, движение по внутреннему МКАДу на востоке, в районе Реутова, стало чуть-чуть получше. Но по-прежнему сразу после шоссе энтузиастов вы почти останавливаетесь, и движения, по сути, нет до Белой дачи. Что касается третьего кольца, то внешняя трешка останавливается в районе Лужников, это серьезная пробка, а внутреннее третье кольцо останавливается где-то в районе Звенигородки, и эта пробка, по сути, до Рижской эстакады. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Вот прямо сейчас несколько секунд для перебивки, и переходим к истории о частичном отказе от доллара.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РИА Новости заявил о поддержке Владимиром Путиным его предложения о частичном отказе от доллара. Костин пояснил, что речь не идет о полном отказе от американской валюты. В августе, напоминают в этой связи информационное агентство, Конгресс США ввел санкции против ряда российских банков, и в ответ глава ВТБ предложил ускорить переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты и перерегистрировать крупнейшие холдинги России в российскую юрисдикцию. У плана Костина есть еще несколько пунктов. Там, к примеру, переход к размещению еврооблигаций через российских депозитарии и лицензирование участников фондового рынка по принципу единых правил работы. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер», он с нами на прямой связи. Тимур Рафаэлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот глава ВТБ говорит, что Путин поддерживает его предложение о частичном отказе от доллара. А вот с вашей точки зрения, по плану Костина, частичность отказа от доллара, она в чем?
Ну, насколько я понимаю, у господина Костина есть 4 пункта в его, собственно, предложениях. Это ускоренный переход в расчетах с другими государствами, в том числе по экспорту-импорту, на другие валюты, не только рубль, и в том числе евро, юань. Второе – это перевод регистрации основных российских компаний в Россию. Третье – это создание российского депозитария для еврооблигаций. Четвертое – это некоторые изменения лицензирования на, собственно, фондовом рынке для совершения сделок. То есть ничего экстраординарного в этих предложениях нет, в целом их можно поддержать. Они логичны, закономерны. Наверное, страхи относительно этой риторики, отказа от доллара и так далее, связаны с тем, что, ну, наверное, просто многие не знакомы с этими предложениями, предполагают, что это что-то вроде принудительного запрета депозитов, конвертации по нерыночному курсу, там, не знаю, введение уголовного наказания за валютные операции или что-то в этом роде. По сути, ничего такого нет. Предложение вполне логично, закономерно. Единственное, что это в любом случае будет стоить дорого, потому что быстрый переход на расчеты в другой валюте потребует от контрагента существенных расходов на обеспечение этих операций. Ну, то есть придется платить больше за страховку, за отсутствие инструментов. Если грубо прикинуть, Россия это обойдется, ну, где-то в 2-8 миллиардов долларов в квартал, то есть небольшие суммы.
Вот смотрите, если России вот это обходится в 2-8 миллиардов долларов в квартал, эти деньги, они каким образом будут возвращаться? Значит, что-то подорожает, значит, что-то изменится в экономике. Как это будет работать?
Ну, можно сравнить, допустим, эти суммы с текущим счетом платежного баланса. Он составляет около 50 миллиардов долларов за первое полугодие. Ну, считайте сами, если 2,8 миллиардов в квартал, то есть это такие существенные суммы в масштабах экономики. Ну, наверное, рубль ослабнет, мы станем жить чуть беднее, потому что сможем покупать меньше в том числе импорта, ну, станет дороже из-за ослабления рубля.
Так, смотрите, Виталий пишет, а насколько успешно будет торговля в рублях? Вы уверены, это и формулировка нашего слушателя, что нашу нефть или газ будут за рубли-то покупать? Ведь у нас есть опыт нефти с Белоруссией, сначала торговали в рублях, пишет он, а потом перешли к доллару, потому что доллар просто всем удобен.
А я именно об этом и говорю. Никто не будет в России торговать в рублях, если мы не дадим скидку. Для того, чтобы сделать выгоду от торговли в рублях больше, чем от торговли в долларах. Если мы дадим скидку, то будем торговать в рублях. И цена этого вопроса я уже озвучил.
А вот когда Виктор пишет, уже не говоря о скидках, он говорит, но все равно же, и об этом тоже сейчас многие пишут, что когда мы проводим сделки как бы не по доллару, конвертация это все равно идет через доллар, а к тому же еще добавляется и комиссия повышенная. То есть это помимо скидок еще будет такая проблема?
Нет, 2,8 миллиарда долларов это по моим грубым прикидкам на круг, то есть с учетом всех дисконтов, комиссии, дополнительных расходов на страховку, на компенсацию дополнительных рисков и так далее.
Смотрите, вы говорили про 50 миллиардов. Это за какой срок?
Я говорил про 50 миллиардов, когда озвучивал величину текущего счета платежного баланса России за первое полугодие. Это не имеет отношения к расходам на обеспечение сделок.
Вот как раз поэтому люди задают вопрос. Они говорят, вот вы сказали, мол, 8 миллиардов по максимуму за квартал, это уже 16 миллиардов за полгода, а тут вы говорите про 50. Это почти 50% от этой суммы. Или нельзя сравнивать их?
Их можно сравнивать. Что такое текущий счет платежного баланса? Это очень грубо. Сколько денег Россия получила в валюте за первое полугодие? Соответственно, если мы будем нести дополнительные расходы, то денег получим меньше. Ну, наверное, на треть меньше.
Понятно, спасибо. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер», был с нами на прямой связи в связи с обсуждением плана частичного отказа от доллара в России. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РИА Новости заявил о том, что Владимир Путин поддерживает его предложение о таком частичном отказе. Александр Фельдман пишет, что население, по его мнению, реально боится венесуэльского сценария с двойным курсом для своих и для всех. Но мне кажется, Александр, вы преувеличиваете собственные страхи, потому что я не уверен, что население хорошо знает венесуэльские сценарии. 7373948, телефон прямого эфира. Зафиксировать курс для начала. Чем это плохо, пишет Павел Степанец. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Я прежде всего хочу сказать, наверное, Костин, как никто знает, обсуждая такие темы с президентом, что непосредственно курс дериватива от нефтяных фьючерсов, а именно рубля, зависит от валютной ликвидности внутри страны, не только от курса нефти. Поэтому сейчас Центробанк сильно скупает эту валюту, чтобы расплатиться с госдолгом и прочими корпоративными долгами, дабы этот курс не превысил 70 рублей, потому что банки начнут лихорадить. А по поводу 7 банков, против которых сейчас нацелены Соединенные Штаты Америки, в том числе объявить их, объявить в отношении их санкционную политику, они, видимо, предусматривают, что эти банки, возможно, будут в скором будущем. И, ну, нашим руководителям больше, чем нам, известно то, что будет в будущем, я думаю, в лучшем случае. Они могут пострадать, в том числе, в отключении системы SWIFT.
Мы сейчас не про вот это говорим. Мы говорим о плане, который предложил Андрей Костин. По словам Тимура Нигматуллина, этот план довольно дорогой. Вы слышали цифры?
Я согласен с экспертом. Хочу сказать, что мы на самом деле торгуем с теми государствами, которые, оборот с которыми очень минимален в общем объеме, в общем совокупном объеме мировой рыночной системы. Поэтому вряд ли даже рубль и переход на данную форму оплаты будет интересен даже для того же Вьетнама, у которого оборот с Соединенными Штатами в 3 раза превышает, чем российский оборот со Соединенными Штатами Америки. Торгово-экономически. Я уж не говорю про Китай, который полностью зависит все его благополучие от экспорта в Соединенные Штаты и от поглощения этой страной все, что производится в Китае. Поэтому даже юань, несмотря на то, что был включен в корзину ключевых резервных международных валют, он не стал конкурентом ни для иены, ни для фунта стерлингов, ни доллара и ни евро. И даже уступает таким валютам, как австралийскому и канадскому доллару по ликвидности в своем в международных платежных
формах. В нынешних условиях, даже если говорить о перспективах отключения свифта для кого-то из банков или для всей его банковской системы, на подобного рода скидки и очевидные невыгодные меры для нашей экономики идти все равно стоит?
Я просто в макроэкономических вопросах, если не задевать, понимаете, у нас сейчас население содержит в банках по отдельным источникам больше 80 миллиардов долларов. Это прежде уход от доллара ударит прежде всего по ликвидности многих банков, на которые сейчас надеются наши вкладчики.
Понятно. Могут быть другие проблемы, говорит Вайс. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я согласен с экспертом. Хочу сказать, что, допустим, мои родственники закрыли долларовые счета в российских банках именно из страха, что им пересчитают в итоге там по 40 рублей.
Но погодите, они закрыли долларовые счета, переведя все в рубли, или открыв долларовые счета где-то в другом месте, или положив их в банк? Нет, ну, в смысле, они... стеклянный банк под
да,
кровать.
Да, да, вот последнее. Вот. И, конечно, ну, отказ по доллару торгуют не потому, что нефть, потому что кому-то нравится доллар, а потому что огромное количество средств для сохранения остатков по счетам. То есть вот на долларовые остатки очень много инструментов. Ну, там, за 100 миллиардов получить 10 миллионов просто так.
Ну, вот Великий Немой, например, пишет, что население это в любом случае не коснется.
Ну, вот мои родственники боятся, реально. Вот все эти заявления привели к тому, что пошли просто... Открыли долларовые счета и положили под матрас, грубо говоря.
Понятно. Евгений Курочкин пишет, что от доллара все равно не уйдешь. Мировую систему товарооборота нам не сломать. И нужно будет договариваться с партнерами. 113-й не очень верит, судя по всему, в то, что можно будет с кем-то договориться. Пишет, Телеграм уже победили, теперь и на доллар замахнуться можно. Далее у него дописка. Вот клоуны. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК бот. Значит, 946 пишет: деньги держу в долларах США, рублю не доверяю, а доверяете ли вы? Ну, я, например, доверяю. А что делать? Мы же все равно тратим-то деньги не в долларах, а в российских рублях. 7373 90. Хотя я не знаю, где тратит 946. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот по поводу выступления Козака.
Не-не-не-не-не-не, мы сейчас не обсуждаем выступление Козака или Казака, потому что сейчас мы говорим о выступлении Костина. А Костин — это глава ВТБ. Кстати сказать, раз уж вы упомянули про вице-премьера Казака, то вот он объясняет свою позицию насчет привязки энерготарифов к потреблению, которая, как теперь говорят, не социальная норма электроэнергии, а просто градация в зависимости от потребления. Но мотивировка-то та же самая. Она звучала в свое время при обсуждении социальных норм. Вот что приводит из слов Дмитрия Казака РИА Новости. Почему другие потребители должны оплачивать пониженный тариф для тех, кто организовал производство у себя дома, либо содержит огромные виллы?
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Со ссылкой на данные полиции, издание «La Vanguardia» пишет, что в Каталонии, в Барселоне, в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тысяч человек. Сообщается, что шествие проходило под лозунгом «Восстановим 1 октября». Митингующие прошли от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества. Участники шествия несли растяжку с надписью на английском языке, где было написано «Самоопределение – это право человека». Еще говорят, были замечены лозунги незабвения и непрощения, улицы будут нашими, улицы всегда будут нашими и независимость. Газета пишет, что добравшись до парламента, участники митинга вручили урны для голосования главе генералитета Каталонии Киму Торре и спикеру Роже Тарену. Таким образом, митингующие потребовали довести до конца мандат 1 октября. Еще были сообщения о том, что в Каталонии заблокировали магистрали и железные дороги. Есть и другие сообщения, которые оспаривают вот масштабы всего происходящего. В любом случае, судя по всему, это совсем не так массово, как было год назад. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Борис Юльевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь, год спустя, реакция там, в Барселоне, на то, что было год назад, как вспоминают? Или, судя по всему, уже забывают?
Ну, конечно, не забывают, судя, опять же, по тем новостям, которые оттуда приходят. Но проблема в том, что все-таки какая-то часть каталонского общества начинает задумываться над тем, нужно ли вообще им вот эта вот независимость, поскольку
В действительности, конечно, независимость для Каталонии будет не просто бедствием, она будет катастрофой, просто крушением, национальной трагедией. И это, конечно, в общем-то, на самом деле понимают и даже те, кто затеяли всю эту историю, потому что они первоначально это, в общем, все это устроили, чтобы выпросить у Мадрида больше прав, полномочий, а главное, больше денег, или, вернее, меньше отдавать денег в федеральную казну, в центральную власть. Но события вышли из-под контроля, и, в общем-то, сейчас, собственно, вот эти вот, так сказать, силы, которые, ну, индепендентисты, так называемые, сторонники независимости, и те, кто использовали этот лозунг для торга с Мадридом, они сейчас оказались в какой-то мере заложниками собственной риторики.
Скажите, Борис Юльевич, но ведь остаются 35% населения, да даже не населения, электората в Каталонии, которые проголосовали «за» на этом референдуме. С ними-то что делать?
Ну, про это-то и речь, что люди, которые поверили в собственные иллюзии, да, они теперь не с такой уж легкостью от них откажутся. А главное, тут еще есть одна проблема. Дело в том, что тогда, когда был референдум, был острый конфликт с правительством в Мадриде, и сейчас-то в Мадриде другое правительство. И опять же, голосование «за» на референдуме зачастую тоже было не именно голосование, но реально за независимость, а способ надавить на Мадрид, напугать их и так далее. Но сейчас правительство в Мадриде у социалистов, власть, и социалисты готовы вести переговоры с Барселоной на совершенно других основаниях. Поэтому сейчас, в общем-то, эти все действия, они откровенно контрпродуктивны. Повторяю, это отчасти, конечно, попытка дестабилизировать ту политику диалога, которую ведет Мадрид и Барселона. А с другой стороны, это все-таки, повторяю, некая уже такая инерция, когда, что называется, джинны выпустили из бутылки, да? Чуть бы не сказать, из-под бутылки. Так вот, джинны выпустили, он уже обратно в бутылку никак не лезет.
А вот тут вопрос как раз. Вот вы говорите, джинны выпустили, и он как раз не лезет, но это наоборот вроде как похоже на то, что джин сам в эту бутылку и залезает. Потому что когда год назад или два года назад говорили о проблемах Каталонии, говорили о проблемах Шотландии, случился Брексит, но теперь все иначе. И с Брекситом там возникают вопросы, и в Каталонии уже в протестах всего 180 тысяч человек. Может быть, все вернулось на круги своя?
Ну, понимаете, с Брекситом ситуация иная, это вообще отдельный совершенно сюжет, потому что в Британии как бы возникло сразу две проблемы. Одна из них состоит в том, что какая часть общества, конечно, не хочет выхода из Евросоюза, а другая недовольна тем конкретным вариантом, который приняло правительство Терезы Мэй, потому что, как, в общем, многие сказали, что соглашение, которое собирается подписать Тереза Мэй, дает Лондону по-прежнему все минусы, которые были в Евросоюзе, но без плюсов. Хотя те, кто голосовал за Брексит, они хотели прямо противоположного. Поэтому в Лондоне там все уткнулись в процедурный тупик. Что касается Шотландии, то, конечно, понятно, что, заметьте, что Шотландии в референдуме сторонники независимости проиграли. И, опять-таки, та же самая была история, что при выяснении мотивации тех, кто голосовали за независимость, выяснилось, что по меньшей мере треть из них на самом деле никакой независимости не только не хочет, но боится. И боятся правильно, потому что опять-таки понимают, что независимость, скажем, таких территорий, как Каталония и Шотландия, будет для них чревата примерно такими же последствиями, какие имел распад Советского Союза для его республик. Причем это будет чревато последствиями очень тяжелыми для всех участников процесса. Поэтому, в общем-то, конечно, некий здравый смысл торжествует, но просто надо понимать логику политической игры. Она зашкаливает, понимаете? Люди, когда они, скажем, заявили какую-то вещь, сказав «А», они должны уже говорить «Б», они не могут просто так взять и отказаться. И, конечно, рядовой гражданин, обыватель, который голосовал, он-то мог про себя тайно думать, что он голосует, скажем, за независимость, но тайно надеется, что независимости не будет, а руководствуется с другими мотивами. А политик этого признать публично не может.
А вот Пучдемон, который, как мы знаем, сейчас пока находится за пределами Каталонии, ведь рано или поздно он туда вернется, это породит вторую волну или все, уже проехали?
Ну, я думаю, еще раз повторяю, что каждая новая волна будет слабее предыдущей, но считать, что проблема решена, как мы видим, нет никаких оснований. И более того, каталонская проблема, она довольно-таки сложна, потому что это все-таки надо учитывать, это бунт богатых. И вот тут есть, как раз, очень большая проблема. То есть это бунт богатых, которые не хотят делиться с более бедной частью страны. И как раз вот бунт бедных, условно говоря, его удовлетворить, его, так сказать, погасить гораздо легче. Просто нужно им дать то, чего они просят, понимаете? А вот бунт богатых таким способом удовлетворить нельзя, потому что им нельзя ни в коем случае недопустимо дать то, чего они просят. Понимаете? Это будет абсолютно антисоциальное решение. Поэтому... пойти навстречу здесь и найти такой хороший, легкий компромисс не удастся.
Понял, спасибо. Борис Горлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, был с нами на прямой связи. Годовщина событий в Каталонии, где ровно год назад был проведен референдум о независимости. Он не случился, потому что там менее 50% пришли на участки для голосования, но при этом 90% тогда проголосовали за независимость. Потом было много событий, и вот теперь всего 180 тысяч человек вышли на митинг по случаю годовщины референдума. Многим кажется, что вообще вот эти вот настроения на отделение... Теперь, спустя какое-то время, не только в Каталонии, но и, в принципе, в Европе, может быть, в меньшей степени слышны. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Ну, а пока мы следим за лентами новостей.
Новость часа.
Только что стало известно, что семья умершего вчера... французского шансоне. Сейчас я найду эту новость. Она только что появилась. О том, что семья Азнавура выступает. Да, вот она. Это сообщение телеканала BFM. Родственники Шарля Азнавура не хотели бы проведения во Франции пышной общенациональной церемонии прощания со знаменитым певцом. Семья певца не желает национальной церемонии поминовения. Причины такого решения пока не разглашаются.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы возвращаемся к разговору о настроениях на отделение, которые, как казалось, очень сильны в европейских странах, когда мы слышали историю с референдумом, когда проходил, когда неожиданно закончилось голосование по Брекситу, когда отдельно были разговоры о возможном отделении от Соединенного Королевства Великобритании Шотландии, но это было в прошлом, а теперь, как кажется, настроения совсем другие. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Великий Немой почему-то полагает, что эти настроения может поддерживать агент Трамп, это его формулировка. Агент Трамп поддержит, но с вашей точки зрения, действительно это может быть кому-то интересно сегодня, в 2018 году, или действительно вот эти настроения, которые были такими в 2017 году, в 2018 такими уже не остаются. 212 пишет, что его знакомый врач говорил, что сторонники независимости от Мадрида — это бедняки, а крупный бизнес и интеллигенция против. Это странно и расходится с тем, что только что говорил Борис Кагарлицкий. Мистер Че полагает, что кто-то должен... Ну, он пишет, так это все дело рук России, разве нет? Я не помню, чтобы об этом вот так говорили. Григорий из Питера пишет, чем больше они там собой занимаются, тем лучше для нас. Тоже не очень понятно, потому что по разного рода темам всегда есть специально обученные люди. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, в Барселоне в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тысяч человек. Многие там, в Испании, говорят, что на самом деле недовольство намного меньше, чем это было год назад. Ну и 180 тысяч человек, которые, да, они прошли от площади Каталонии до здания парламента. Да, они пронесли растяжку, надпись была на английском языке, мол, самоопределение — это право человека, но все равно, мол, могло бы быть и больше, или было больше год назад, а теперь вот столько, сколько осталось. Еще раз напомню, Великий Немой полагает, чем больше там будет бурлить, тем меньше на нас будут обращать внимание. Обратим внимание на пробки в Москве. В эти минуты у нас 20 секунд всего до новостей. Я должен сказать, что несмотря на то, что погода портится, пока пробки не усиливаются, как и час назад, как и полчаса назад, они остаются по Яндексу пятибалльными. Третье кольцо очень тяжелое, особенно на севере, между Савеловской и Рижской эстакадами, особенно в районе Лужников, но тут уже внутреннее третье кольцо, которое останавливается на съезде на Варшавское шоссе. И вот в эту пробку вы попадете почти сразу после Москва-Сити. Прямо сейчас новости.